Всем привет! С вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши, в котором мы еженедельно разбираем итоги тура АПЛ. И начать стоит с того, что выпуска не было на прошлой неделе. Я писал в своем телеграм-канале, что у меня, к сожалению, просто банально не получилось, потому что не было времени, я просто не успел записать выпуск. И такие мини-итоги прошлого тура есть в текстовом виде в телеграм-канале. Ну и итогов следующего тура тоже не будет, потому что это будет мидвик, и банально, опять же, не хватит времени. В выходные уже новый тур, и это, ну, несколько потеряет свою актуальность, поэтому какие-то ключевые моменты я освещу в телеграм-канале, а не подкаст следующий планируется выпустить на следующей неделе по итогам, соответственно, следующего тура. Вообще, в европейском футболе выходные прошли достаточно насыщенные, причем они были очень так четко разбиты по дням. Была достаточно спокойная и не яркая ни с точки зрения самой игры, ни с точки зрения вывесок каких-то знаковых противостояний. Суббота. В субботу было мало матчей, которым стоит уделить внимание. Зато гипернасыщенное воскресенье, где у тебя сразу и 5 матчей АПЛ, среди них играет 5 команд из топ-6 и 2 из них между собой. Если мы берем чемпионаты топ-5, то там было, конечно же, и Классико, и Унион, лидирующий в Бундеслиге, играл с Боруссией Дортмунд, и ПСЖ Марсель. Ну, в общем, там явно было на что посмотреть в воскресенье, просто нужно было успевать как-то это делать. Но за пределы АПЛ сейчас я не выйду, просто банально, потому что не успел даже посмотреть, а мы сосредоточимся на АПЛ на 12-м туре. А, нет, прошу прощения, 12-й тур это я забежал уже в Медвик, это 11-й тур, конечно же, да. И главный хедлайнер этого тура это, безусловно, игра Ливерпуля и Манчестер Сити, ну мы с нее, собственно, и начнем. И это игра, в которой ожидания от матча, они просто максимально расходятся с тем, что мы в итоге увидели, потому что ожидания были основаны на том, что Манчестер Сити сейчас в отличной форме. У них есть Эрлинг Холланд, который забивает все, что можно, немножечко того, что нельзя, и, в общем, как его остановить, не очень понятно. Есть Ливерпуль, который испытывает, ну, прямо скажем, ощутимые проблемы, которому приходится отходить от любимого стиля. Получается, это много травм, игроки в не лучших кондициях, и по состоянию перед матчем Ливерпуль напоминал свою самую проблемную точку при Клоппе. Это сезон 2021, когда было очень много травм. И вот нынешнее состояние Ливерпуля, оно даже выглядит более тяжелым, чем тогда. Поэтому предматчевый расклад, даже несмотря на то, что это Энфилд, он выглядел с таким значительным перекосом в пользу Манчестер Сити. А на практике все получилось совсем иначе. Решение своих проблем Юрген Клопп, видимо, нашел в переходе на 4-4-2. В том, что команда прессингует не так интенсивно, не так высоко. Ну и линия обороны располагается пониже. Ну, как минимум, это позволяет Ливерпулю защититься от постоянных забросов за спину и контратак. Что мы видели в начале сезона, проходило достаточно успешно. А в частности у Наполи просто с какой-то аномальной частотой. И в стартовом составе было несколько сюрпризов. Во-первых, вместо Трента вышел Милнер, а в паре с Ван Дейком вышел Гомес. Последний не то чтобы какой-то большой сюрприз, это скорее необходимость, потому что у Матипа травма, у Канате тоже, по-моему, было повреждение, поэтому вариантов там особо не было. Что касается полузащиты, то когда были озвучены стартовые составы, можно было подумать, что Ливерпуль будет играть по схеме 4-3-3 с центром Тиаго, Фабиньо и Эллиот и атакующей тройкой Салах, Фермино и Жота, но на самом деле нет. В центре поля были Тиаго и Фабиньо, Жота играл слева, Эллиот справа, а впереди два нападающих, это Салах и Фермино. Это были 4-4-2. И вот эти трансформации, которые происходят с Ливерпулем, они мне очень напоминают то, как менялся Тоттенхэм при позднем Маурисио Почеттино. В комментариях к посту телеграм-канала меня попросили чуть-чуть раскрыть эту тему. Постараюсь. Дело в том, что оба этих изменения, и то, как менялся Тоттенхэм при Почеттино, и изменения вот Ливерпуля при Клоппе сейчас, они схожи, мне кажется, по своей природе. Они вынуждены, и они заставляют тренеров адаптироваться, отходить от своего любимого стиля, искать другие варианты, пробовать другие схемы, несмотря на то, что была, да, рабочая какая-то система, она в какой-то момент перестала работать. И там, мне кажется, это связано с проблемами в центре поля. У Тоттенхэма это началось с травмой Ване. И частым отсутствием Дембеле тоже из-за травм пришлось как-то под это адаптироваться, потому что Уинкс и Сисоко это, ну, несколько полузащитники с другим функционалом, и использовать их так, как использовали Ваньяму и Дембеле, ну, не очень. Отличительной чертой пикового Почеттино это был сумасшедший прессинг, который доходил до вратаря, и сам Почеттино рассказывал о том, что у них с Клопом разные системы прессинга. Ливерпуль включается в среднем блоке, а Почеттино и его команды стараются давить до вратаря. Но что их объединяло, так это сумасшедшая интенсивность прессинга. И если он не скоординирован, если в нем начинают идти дыры, то это катастрофа для команды, потому что она сразу начинает получать за спину, сразу идут контратаки на пространстве, и это катастрофа, ну, у меня тут нет другого слова. Ну, собственно, вот то, что случилось с Ливерпулем в Неаполе, например. И мне кажется, что у Ливерпуля в этом сезоне несколько похожая ситуация. Травмы и проблемы в центре поля, нескоординированность прессинга, уязвимость контратакам. И вот эта сильная сторона Ливерпуля, она перестала работать. В позиционных атаках у Ливерпуля тоже наметились большие проблемы, но насколько вот они будут решаться, это вопрос отдельный. Матч Манчестер Сити на них не отвечает примерно никак. И как и Почеттино, Клопп в итоге решил прибегнуть к изменениям тактическим, адаптировать команду, изменить схему и опустить линию обороны. Почеттино тоже шел по этому пути. Он сначала опускал линию обороны, прессинг становился менее интенсивным, опускался ниже. Использовались новые схемы, хотя большую часть своей карьеры Почеттино предпочитал оставаться со схемой 4-2-3-1. Ну и с одной стороны это помогло дойти до финала Лиги Чемпионов, а с другой стороны это стало началом конца. Но есть, конечно, некоторые плюсы, потому что именно вот эти трансформации, они запустили процесс связки Кейна и Сона и раскрыли на максимум корейца. И в этом плане очень мне Ливерпуль напомнил Тоттенхэм Почеттино, и вот Салах как раз тоже раскрылся в этой стезе, ну, в которой мы знали, что он силен, да, на пространстве убежать, ну, может, без сомнений. Он много чего может, но это одно из главных оружий. Вообще, Ливерпуль на пространстве, на контратаках, он продолжает оставаться очень опасным. И вот это как раз тот момент, который помог ему достаточно уверенно обыграть Сити, давайте честно. Что касается состава Сити, то тут без сюрпризов все сильнейшие из тех, кто мог. Эдерсон, Канцелу, Аке, Аканжи, Диеш, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Сильва, Фоден и Холланд. Игра получилась, во-первых, разбита на два очень разных тайма. И мне это напомнило как раз вот весь этот тур в целом, потому что первый тайм он был как субботний слот, такой очень спокойный, без моментов, без голов. А в воскресенье просто взрыв, и просто успевай следить за тем, что происходит на поле. Какое-то полное сумасшествие начало твориться, и причем особо ничего не предвещало. Но первый тайм тоже стоит разбить на три достаточно равных отрезка внутри него. Первые 15 минут это Сити владеет мячом, территорией, но не может проникнуть в опасные зоны, не создает моментов, ничего особо не происходит на этом отрезке времени. Потом Ливерпуль перехватывает инициативу, он забирает себе мяч, он забирает территорию и он начинает создавать моменты. Первый опасный момент в матче это момент Диогу Жоты. И последние 15 минут инициатива опять переходит к Сити, но уже по-другому. Это вот первый и единственный отрезок в матче, когда казалось, что, ну, даже не казалось, Сити начал сдвигать игру к воротам Ливерпуля, он начал проникать в опасные зоны, был момент у Холланда, и стало возникать ощущение, что вот Сити начинает давить, и сейчас вот они дожмут. Продолжат также давить в том же стиле во втором тайме, но этого не случилось. Второй тайм получился совсем другим. Игра взорвалась почти сразу. Пошла практически без центра поля, атакой на атаку, и в этом режиме Ливерпуль был намного лучше, намного острее. У Сити были, конечно, хорошие атаки, хорошие подходы, но заканчивались они в основном ударами с линии штрафной. В случае с Холландом это было действительно опасно. Алисон вытащил, но моменты Ливерпуля были опаснее даже до гола. Почему я говорю даже до гола? Потому что после гола совсем пошел разрыв, и уже игра пошла на увеличение в счете. То есть Ливерпуль был ближе к тому, чтобы выиграть, и может быть даже выиграть крупно, чем Сити к тому, чтобы отыграться. И если в первом тайме соотношение по ударам 3-8 в пользу Манчестер Сити, а по явным моментам 1-1, и по XG, если посмотреть, там 0-2-0-3 где-то, то после перерыва 10-8 в пользу Ливерпуля, 4-0 по явным моментам и там, по-моему, 1-8 на 0-6 в пользу Ливерпуля по XG. То есть, смотрите, Сити создал остроты в два раза больше, чем в первом тайме, но это в три раза меньше, чем создал Ливерпуль. В принципе, это и не удивительно, учитывая, какие моменты были у Ливерпуля, и это при том, что вообще-то Дарвин Нунес ужасно принимал решение. И вот, скажем, выход 3 в 1, который был в концовке и должен был вообще заканчиваться по-хорошему-то голом, он не закончился. Не, ну ударом-то он закончился, но это не опасный удар, это не явный голевой момент, хотя по сути он им был. Ну и стоит еще добавить, что у Ливерпуля во втором тайме 4 удара после контратак. И это статистика Опты, а Опта очень, скажем так, требовательно к тому, что называть контратаками. То есть этот отбор должен быть на своей половине поля, и в течение какого-то времени нужно дойти до чужих ворот и закончить это все дело, естественно, ударом. И вот у Ливерпуля это получилось. Более того, два раза Салах просто убегал 1-0 с Эдерсоном. В первом случае, в самом начале тайма, ну, скажем так, несколько повезло, потому что Диеш поскользнулся. Но если бы не поскользнулся Диеш, я вообще-то не уверен, что он бы смог Салаха остановить. А во втором случае выбросился ужасно Канселу. Салах классно его развернул и убежал один на один. Если в первом случае вытащил Эдерсон, что осталось незамеченным, по-моему, судьей, то во втором случае уже Эдерсон вытащить не смог. И после гола Ливерпуль вот разбегался еще лучше. Был еще отмененный гол Манчестер Сити, но там Холланд добрался до мяча, свалив на Фабинию. Про Холланда стоит сказать отдельно. Он, в принципе, был близок к голу в этом матче. У него было несколько, ну, таких хороших моментов, давайте так. Один явный момент, когда он бил головой. Удар с линии штрафной, который вытащил Алисон, ну, тоже неплохой момент. Ну, и в целом у него 6 ударов. В другой день, может быть, что-то из этого и залетело бы. Мы знаем, что Холланду много не нужно, чтобы забить. С другой стороны, в этом матче, на мой взгляд, проглядывался момент, за которым стоит последить, и который может быть опасен для Сити. Потому что то, что Холланд забивает, это хорошо. Это очень, конечно, помогает. Но вот в этом матче было стойкое ощущение, что игроки Сити, они прям стремятся найти Холланда, слишком торопятся доставить мяч именно ему, иногда игнорируют другие варианты развития атак, которые могут быть лучше. И это очень тревожный звоночек. Вот за этим надо понаблюдать обязательно. Потому что с психологической точки зрения абсолютно понятно желание найти своего главного бомбардира, доставить ему быстрее мяч, чтобы он уже разобрался наконец и вонзил его в сетку. С другой стороны, если от этого будет страдать развитие атак, то это и на Холланде скажется, и на всей команде. Он будет получать больше мячей в недостаточно хороших ситуациях. И команда будет, может стать, давайте так, более уязвимой к потерям, потому что из-за более быстрого перехода в атаку они могут не успеть занять нужные позиции, чтобы быть готовыми в случае потери к контратаке. Другой момент такой интересный, это то, что Пеп вообще-то не делал замен. Не то, чтобы у него было много вариантов. На скамейке было достаточно много молодых игроков. Но, скажем, учитывая то, как складывался матч, во втором тайме для Сити складывался он прям очень плохо. Я ожидал увидеть, ну, во-первых, Хулиана Альвареса раньше 90 минуты, а во-вторых, Грилиша и Мореза. Тут, конечно, сложно, потому что, а кого снимать-то, да? Бернардо провел достаточно хороший матч, Де Брюйне или Фодена, ну, тоже странно. Не совсем понятно, видимо, кого снимать, но, возможно, это было нужно, потому что, ну, не получалось у Сити особо. Ливерпуль перекрыл центр, и основной акцент у Манчестер Сити пришелся на левый фланг атаки. Примерно 50% атак прошло через эту зону. В целом, понятный выбор. Там были Милнер и, хотел сказать, Матип. Нет. И Милнер очень хорошо справился. При том, что был большой объем работы, при том, что Фоден тоже провел очень сильный матч. У него 5 из 6 удачных обводок. И продвигал он мяч тоже хорошо. И через передачи, и наведение. Достаточно мощная дуэль вышла и в центре поля. Родри против Тиаго. И иногда они даже лично сталкивались. И это было достаточно жестко. Но в целом каждый тоже проделал огромный объем работы. И с мячом, и без мяча. У Родри 7 из 7 отборов. У Тиаго 4 из 4. Ну и отдельно стоит, конечно, сказать про Мо Салаха. Сильный матч. Он оставался в высокой позиции для контратак. Ну и мы в итоге видим, что это сработало. И, кстати, такой тоже забавный момент, который, ну, повлиял на то, что в итоге удалили Юргена Клоппа. Это то, что в какой-то момент в конце матча уже произошла стычка Салаха и Бернарду Силвы. То есть двух игроков, от которых, ну, ты не очень этого ожидаешь. То есть ты ждешь, что там зарубится, не знаю, Фабиньо с Родри. А тут Салах и Бернарду Силва. Но это случилось после эпизода на фланге, когда Салах тащил мяч, они друг друга держали, и так получилось, что Бернарду просто опрокинул Салаха. Это в итоге привело в бешенство Клоппа, который просто сразу схватил красную карточку. В общем, на выходе получается очень уверенный матч Ливерпуля, в котором они хорошо защищались, не допустили провалов, что для них очень несвойственно в этом сезоне. С другой стороны, не очень понятно, насколько это применимо на дистанции, потому что так, как играет Манчестер Сити, будет играть очень небольшое количество команд. А проблем у Ливерпуля все еще остается достаточно много, но мы видим, что защищаться он может, и в режиме контратак он достаточно опасен. Поэтому я думаю, что может еще так случиться, что сценарии, в которых Ливерпуль забивает и отдает мяч сопернику, чтобы действовать на контратаках, он может проявляться достаточно часто даже в матчах с не очень большими командами. Но самое, наверное, печальное для Ливерпуля в этом матче – это травма Диого Жоты. Травма, судя по всему, серьезная. Потому что сначала показалось, что, ну, может, у него ногу свело, может, просто это такой способ потянуть время. Там, может быть, был стык, ну, не очень серьезный, как показалось по повтору и в динамике. Но в итоге его унесли на носилках, судя по всему, это серьезно. Плюс мы помним, что у Ливерпуля травма Луиса Диаса. И Жота, кстати, тоже вчера провел очень сильный матч по части работы без мяча. Ну, к нему никогда не было с этим претензий, да. Но и с мячом был достаточно хорош, да, хорошо продвигал мяч. И без мяча отрабатывал по полной программе, помогал обороне. Ну, в общем, все по полной программе. И, конечно, эта травма, она может стать для Ливерпуля очень сильным ударом. В совокупности, повторюсь, да, с отсутствием Диаса, потому что, ну, кто теперь будет закрывать левый фланг в схеме 4-4-2. А, наверное, сейчас у нас есть основания предполагать, что именно эта схема у Ливерпуля основная. Ну, не очень понятно, да? Если Карвальо, ну, наверное, это возможно. Но это немножечко не те качества, да? Которые дают Жота и Диас. Если, например, на левый фланг передвигать Элиота, а... Ну, Салах вряд ли, да, он будет играть на одном из флангов, потому что именно его высокая позиция – это оружие Ливерпуля. В общем, этот вопрос остается открытым, и он может стать очень большой проблемой для Ливерпуля. Что касается Сити, то вряд ли тоже этот матч можно назвать каким-то очень показательным с точки зрения, что вот у Сити какие-то проблемы на системном уровне. Нет, я так не думаю. Но мы видим, что сценарии в определенных сложностях у них возможны, что Холланд это не панацея, и да, часто он будет помогать, но не всегда. И некоторые потери в структуре игры, которую Сити наблюдаются в этом сезоне, о которых мы говорили раньше, да, что команда стала чуть хуже контролировать матчи, но стала чуть опаснее в завершающей стадии. Ну, ладно, ничуть. В обоих случаях я думаю, что это ничуть. Достаточно команда потеряла в розыгрышах и стала опаснее в завершающей стадии, но это может иметь как плюсы, так и минусы. Сейчас мы увидели минусы. Посмотрим, что будет дальше. И давайте переходить к следующему матчу. Тоттенхэм Эвертон. Забавный факт. Перед этой игрой Эвертон был командой, которая меньше всех пропустила в АПЛ. Насколько это бьется с визуальными статистическими ощущениями? Ну, примерно не насколько. По ожидаемым пропущенным голам Эвертон находится в самом низу турнирной таблицы, в зависимости от системы, которая считает. Да, на Андерстате они, по-моему, 16-е, но я это смотрел, когда уже игра Тоттенхэма с Эвертоном как бы пошла в зачет, а другие игры не пошли в зачет. Но это не суть. На FBref они там предпоследние. Суть не в этом. Суть в том, что разница между пропущенными и ожидаемыми допущенными самая большая в лиге. И понятно, что это долго продолжаться не может, несмотря на то, что Пикфорд, конечно, иногда творит чудеса, но это не будет продолжаться долго. При этом я бы выделил несколько отрезков на старте сезона, потому что Эвертон не очень здорово начал, потом прошла трансферная кампания, они укрепились и стали выглядеть лучше. И вот последние два матча с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом, они опять выглядят не здорово, хотя, казалось бы, мы видели Эвертон, который ставит хорошие автобусы в прошлом сезоне, но матчи с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм это пример плохих автобусов. Против Манчестер Юнайтед Эвертон, на удивление, пропускал достаточно много быстрых атак, при том, что в целом действовал без мяча, ну и было достаточно много индивидуальных ошибок. А под Тоттенхэм Фрэнк Лэмпард придумал интересный план, необычный. Это был гибрид. Он заключался в том, что без мяча команда играет по схеме 5-3-2, и достигалось это за счет опускания Дуайта Макнила в линию обороны. Почему именно такой вариант? Можно ведь было выпустить еще одного центрального защитника, а Виталию Миколика отдать левый фланг. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, у Макнила был подобный опыт с Бернли в прошлом сезоне, когда Бернли обыграл Тоттенхэм. Он тоже там опускался пятым защитником в линию и не позволял растянуть оборону. А во-вторых, с мячом команда действовала по схеме 4-4-2, и Макнилс и Вобби занимали очень широкие позиции. То есть можно предположить, что идея заключалась в том, что с мячом Эвертон должен действовать широко и делать акцент на фланге. И в итоге, кстати, и Тоттенхэм, и Эвертон очень мало откали через центр. Всего 20% прошло именно через центральную зону. Основной упор был сделан на фланге, но насколько сработал план Лэмпарда, насколько он помог команде, ну, если честно, ни насколько. Эвертон игру провалил, и был один отрезок в середине первого тайма, когда можно сказать, что Тоттенхэм несколько утратил контроль и не доминировал. Но при этом нельзя сказать, что Эвертон был как-то лучше. Да, он создал два момента на этом отрезке. При этом один момент, самый опасный, когда Эвертон мог выйти вперед, это выход Ананы. Он случился не из-за какой-то хорошей задумки или контр-игры Эвертона, а потому что просто Хойберг и Ромеро в центре поля допустили ошибку, такую классическую ошибку, знаете, когда на мяч идут два игрока, и каждый думает, что ну вот партнер сейчас возьмет, и можно его не играть. Тут они не договорились, это такой недостаток коммуникации, и мяч в итоге проскочил мимо них, и Онана вышел один на один. Повезло, что пробил выше. Действительно, в этом эпизоде повезло, но то, что счет 0-0 остался по итогу первых 10 минут, это тоже не совсем закономерный итог, потому что первые 10 минут Эвертон играл плохо, несмотря на то, что защищался достаточно массированно, играл без мяча, он количественную вот эту оборону в качество перевести не мог. Тоттенхэм в Вскрывал Тоттенхэм, проникал в опасные зоны. Был момент у Ришарлисона. Запускали все равно за спину подачи за крайнего защитника. Хотя, казалось бы, именно пятерка должна это исключить. Но нет, не получилось. Никакой внятной контр-игры у Эвертона тоже не было. То есть можно вспомнить вот выход Унаны и выход Грея. Причем, если выход Унаны это ошибка, как я уже говорил, то выход Грея это действительно был хороший выход. В чем проблема? В том, что это вот по сути единственный момент. Да даже не по сути, это единственный момент Эвертона в этом матче. Вот за отрезок с 20-й, по-моему, по 45-ю минуту, то есть вот с 20-й минуты до конца тайма, Эвертон нанес 4 удара по воротам Тоттенхэма. Два из них были достаточно опасными. Вот, но это все удары Эвертона за матч. Статистика второго тайма 11-0 по ударам. То есть там вообще абсолютно было беспросветно. Другое дело, что до прям явных моментов у Тоттенхэма тоже не доходило долгое время, но очень серьезное давление было вот в начале матча и начиная вот со второго тайма. Во втором тайме оно на какой-то момент, конечно, успокоилось. Тоттенхэм просто уверенно контролировал игру, ведя в счете. Но вот этот отрезок с давлением был достаточно мощным, и в итоге ошибся Пикфорд, он сам признал, и было видно после того, как Кейн забил пенальти, кстати, хорошо пробил, Пикфорд угадал, но не смог ничего сделать. И вот после этого было видно, что Пикфорд, ну, как бы просит прощения у партнеров, у болельщиков своих, ну, понимает, что это его ошибка, но на самом деле на Пикфорда в этом матче выпало очень большая нагрузка, очень большой объем работы. И, ну, когда такое давление, конечно, да, ты можешь с ним справиться, и в какой-то степени это хорошо. Но, с другой стороны, если что-то треснет под таким давлением, это совсем не удивительно. Здесь треснул Пикфорд. Причем, интересный момент с пенальти. Мне сначала показалось, что... Но я не увидел, короче, пенальти, я потому что смотрел на руки Пикфорда и ноги Кейна. Я думал, ну где же он там зацепил? А оказалось вообще, что он просто головой в бедро его снес. Спасибо ребятам из чата, которые подсказали, на что обратить внимание. Вот сам я не сразу, в общем-то, понял. У Тоттенхэма еще было достаточно интересно взаимозаменяемость игроков. И мне кажется, это такой момент, который может помочь сделать позиционные атаки интереснее, разнообразнее. О чем я говорю? Ну, во-первых, это второй гол. Это такой яркий пример, но это была быстрая атака. Получается, что Кейн из глубины отдал пас на правый фланг, но на правом фланге был Бентанкур. И Бентанкур отдал мяч в центр, а в штрафную подключался Хойберг. То есть Хойберг забил с передачи Бентанкура. Там, конечно, рикошет от его большое влияние на момент оказал, но здесь я больше про геометрию атаки. То, как игроки поменялись позициями, и это привело к проблемам у Эвертона. Похожий момент с точки зрения именно взаимозаменяемости игроков и смены позиций, не с точки зрения геометрии, нет, был в первом тайме. Это, по-моему, кстати, была позиционная атака. И, кстати, это было для меня достаточно удивительно видеть. Сон задавал ширину, но это окей, это бывает. А вот то, что в районе опорной зоны Эвертона оказался Перишич, и он делал закидушку штрафную на Кейна. Ну, вот это было несколько удивительно. Там Кейн, кстати, хорошо индивидуально сыграл, но вытащил как раз Пикфорд, по-моему. Если говорить про Эвертон, то, наверное, самым светлым пятном в этом матче был Онана. У него снова огромный объем работы в центре поля, огромное количество единоборств, много выигранных единоборств и рывки вперед, когда он просто тащил мяч на себе и не было никаких других вариантов. Это, наверное, единственная надежда Эвертона хоть на что-то была. Ну, при учете, что удастся сохранить свои ворота сухими. В какой-то момент в первом тайме это даже могло сработать, но в итоге не сработало. В итоге прям очень уверенно и спокойно поведут Тоттенхэма. В этом сезоне таких было прям очень мало. Что еще понравилось, это фланги Перишич-Дуэрти. Очень хорошо работали, и очень понравилась реакция Конта на замену Мэтта Дуэрти. После матча, когда Дуэрти уходил, Конта прям его так обнял, от души прямо вот. И, если помните, был, по-моему, похожий момент с Соном в прошлом сезоне. Вот тут было так же. И Конте после матча очень хвалил Доэрти. Он сказал, что Мэтт провел очень хороший матч с Брайтоном, но сейчас он был еще лучше. И после матча я ему сказал, наконец-то ты тот игрок, которого я знаю по прошлому сезону. То есть на этом можно говорить, что Доэрти вернулся. И в этом плане получается, что сейчас у Конте есть, насколько я вижу это в том, что происходит на поле, в том, какие решения принимает Конте, есть два равнозначных варианта на каждый фланг. Мы видим, что Сосиньон выходит в Лиге Чемпионов, и Эмерсон в силу дисквалификации в АПЛ. И мы видели, что Эмерсон до этого играл безальтернативно. Я не думаю, что сейчас будет так же безальтернативно играть Доэрти. Судя по тому, что мы видим, Конте доволен прогрессом Эмерсона и Сосиньона. Он постоянно подчеркивает, что это молодые футболисты, которым нужно расти. Он ставит их в старт. И с учетом того, что мы видим, какие качества могут давать Перишич и Доэрти. У Перишича это радиоуправляемые навесы. Это больше физической мощи по сравнению с Синьоном. Если мы говорим про Доэрти, то это более эффективное подключение в штрафную и по правому флангу. И, кстати, еще один такой момент, что меня несколько смутило в игре с Эвертоном, но меня смущало это и раньше. Очень хорошее подключение по правому флангу часто игнорируется. И идет желание сразу обострить, отдать разрезающий пас вперед. В принципе, это понятно. Опять же, это желание побыстрее добраться до чужих ворот и создать момент, но это не всегда продуктивно. И здесь был характерный такой очень хороший момент в первом тайме, когда Кейн отдавал пас на Ришарлисона, а справа был один Доэрти. Во втором Сон, например, тоже не заметил Доэрти. Ну, с Эмерсоном похожая ситуация, я про это уже как-то говорил. Так вот, сейчас на флангах, получается, есть разные опции. Конте есть из чего выбирать, и он может ротировать, что, несомненно, большой плюс. Что является минусом, и единственным, но очень большим минусом этого матча, это травма Ришарлисона. Он покидал стадион вообще, по-моему, на костылях, в слезах, и, я так понимаю, у него есть опасение, что повторится история, которая была в Эвертоне, когда он пропустил 2 месяца. То есть, таким образом, он может пропустить чемпионат мира, но я когда пишу, я не знаю еще о результатах обследований каких-то первичных. Но то, что Ришарлисон получил травму, это, конечно, очень плохо, да, потому что ему еще предстоит адаптироваться к требованиям Конта, к команде. Хотя вот первая вот эта фаза прошла, на мой взгляд, неплохо. Но усугубляется это все тем, что Лукас только вернулся после травмы. Кулусевски вернулся, но не до конца. С Эвертоном он не попал даже на скамейку. То есть они явно пока не могут выходить в стартовом составе. Потихонечку выходит в концовке Лукас. Кулусевски, как я говорю, пока вообще не выходит. На Хиля, очевидно, Конте не рассчитывает как на основного игрока, хотя он хотя бы уже начал появляться на замены. Это неплохо, но для старта пока явно не хватает. Таким образом, мы приходим к тому, что у Тоттенхэма на данном этапе единственный возможный вариант это 3-5-2 с центром Бисума, Хойберг, Бентанкур и нападением Кейнсон. При этом Лукас и Кулусевски еще не до конца готовы. То есть никаких вариантов и альтернативы ни в линии нападения, ни в центре полузащиты, где три основных игрока, а в запасе остаются Скип и Сар. Причем Скип, по всей видимости, тоже не до конца пока восстановился после травмы. Конте не очень активно его вводит в игру, но хотя бы вводит. На Сара, видимо, вообще пока не рассчитывает. И вот такая ситуация, когда, по сути, нет вариантов, нет замен, на данном этапе он кажется несколько тревожным. Тут есть надежда на возвращение в скором времени Лукаса и Кулусевски, которая прям очень сильно поможет. Ближайшие матчи внесут некоторую ясность в этом вопросе. Посмотрим уже в среду на игру с Манчестер Юнайтед, какой будет там заявка на игру. Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, игра, которую уверенно можно назвать второй ожидаемой афишей этого тура, в силу того, что Ньюкасл это команда, которая сейчас, наверное, ближе всего к топ-6, и достаточно неплохо начала сезон, и эта игра интересна была и с точки зрения становления Манчестер Юнайтед, и с точки зрения развития Ньюкасла. И получилось плотно. Было два отрезка, когда одна из команд доминировала. Ньюкасл, наверное, в середине первого тайма, и Манчестер Юнайтед в концовке встречи, и такой больший отрезок, когда была такая ровная, которая больше проходила под контролем Манчестер Юнайтед, но без особых моментов. Если говорить о стартовых составах, то у Ньюкасла это стандартные 4-3-3. Единственное, в центре поля сейчас стабильно выходит Шон Лонгстафф. На этот раз место в центре потерял Джо Уиллок. Он начал матч на скамейке запасных. У Манчестер Юнайтед стандартный 4-2-3-1, но с новой вариацией в центре поля не было Кристиана. Он приболел, Тен Хаг сказал перед матчем, что несколько игроков приболели. И Решфорд тоже не очень хорошо себя чувствует, но может отыграть несколько минут. Но для старта он, очевидно, был не до конца готов. Поэтому в центре поля вышли Казимир и Фред, а впереди Санчо слева, Антони справа, Бруно десятка и нападающий Криштиану Роналду. Обе команды прессинговали в среднем блоке. Манчестер старался больше создать через владение. И большой упор сделал на фланге. Санчо и Энтони здорово продвигали мяч на ведении. У Энтони, по-моему, 8 прогрессив керрис, а у Санчо, по-моему, даже 11. Сейчас я проверю этот момент. Да, у Санчо 11, у Антони 8. И они, естественно, лидеры по этому показателю. И Манчестеру удавалось заходить в полуфланге, но самые опасные ситуации Юнайтед, Манчестер Юнайтед создал в концовке встречи, когда было две отличные возможности забить у Фреда и у Решфорда. Ну, кстати, оба этих эпизода возникли при непосредственном участии Маркуса Решфорда. В первом случае он получил передачу за спину и обыграл Поупа. А во втором случае он уже сам непосредственно из вратарской бил головой, но просто не попал, немножечко не повезло. Пожалуй, главное достижение Манчестер Юнайтед, что они смогли очень хорошо ограничить Ньюкасл и пытались провести матч с позиции сил. И в целом у них это удалось, ну, не в полной мере и, понятно, не идеально, но в целом достаточно неплохо, потому что Ньюкасл практически ничего не создал с игры. Всего 2 удара за матч Ньюкасл нанес с игры. Другое дело, что вот этот отрезок доминирования Ньюкасла с 15 по 30 минуту, на котором они нанесли 7 ударов из 9, это отрезок, на котором Ньюкасл вполне мог забить, и Манчестер Юнайтед повезло не пропустить, да, если мы вспоминаем момент Джоэ Линтона с перекладиной и штангой. Но это момент доминирования Ньюкасла на стандартах. Вот на стандартах Ньюкасл доминировал и стандартами мог склонить чашу весов в свою сторону на каком-то этапе, как минимум, но тоже этого не получилось. То есть тут прямо стоит отдельно разделить вот это доминирование Ньюкасла на стандартах и, скажем так, игровую часть именно без стандартов. И вот именно с точки зрения ситуации с игры, Манчестер Юнайтед игру контролировал очень хорошо. Другое дело, что, конечно, сам в позиционной атаке создал не очень много. То есть, по-хорошему, 0-0, ну, тоже вполне приемлемо еще для этого матча. Потому что, ну, моментов было, ну, действительно, вот удар Джоэ Линтона в штангу и перекладину у Ньюкасла, и вот момент Фреда и Решфорда в концовке у Манчестер Юнайтед. То есть эта игра что-то среднее между 0-0 и 1-1. Концовка матча однозначно прошла под диктовку Манчестер Юнайтед. Наверное, последние минут 15-20, наверное, после выхода Маркуса Решфорда вместо Криштиану Роналду. Это было как раз на 72-й минуте. И после этого Манчестер Юнайтед нанес 7 ударов по воротам Ньюкасла. Ньюкасл ответил одним. И 7 ударов Манчестер Юнайтед это, ну, почти половина от общего количества. За весь матч они нанесли 15. Да, 4 из этих ударов из 7 были нанесены из-за штрафной. Но это в целом такая ситуация в Манчестер Юнайтед по этому матчу. Они много били из-за штрафной, много ударов было неподготовлено, как я уже сказал, несмотря на такой общий контроль игры и то, что не давали создать ничего Ньюкасл, сам Манчестер Юнайтед тоже особо ничего не создал. С другой стороны, вот эти два самых опасных момента тоже пришлись на концовку, когда вышел Решфорд, ну и, собственно, тоже, как уже говорил, при непосредственном участии Решфорда они были организованы. И на этом отрезке, конечно, давление Манчестер Юнайтед прям ощущалось. Ньюкасл уже совсем сжался в свою штрафную, не отвечал контр-игрой никакой. И вот это был отрезок за Манчестер Юнайтед. И если бы они на этом отрезке забили и выиграли бы, очевидно, Ньюкаслу нечем было отвечать уже, то определенная логика в этом была. Посмотрим, что будет дальше, но этот матч дал некоторую пищу для размышлений и с точки зрения Ньюкасла, и с точки зрения Манчестер Юнайтед. Но то, что Ньюкасл в целом хорош на стандартах, мы уже видели и, скажем, в прошлом туре с Брентфордом тоже это подтверждалось. То, что Ньюкасл может быть несколько неровной командой, мы тоже видели. И на определенных отрезках есть яркие моменты и на определенных отрезках не очень удачные. И ключевой игрок Ньюкасла, ну и, наверное, в целом, и в этом матче, это Киран Трипьер. Это игрок, через которого, ну, чаще всего проходил мяч. У него больше всего действий с мячом, у него больше всего передач, у него больше всего продвигающих передач. Но, в принципе, тут никаких сюрпризов особенно нет. Мы знаем, что на мяче Трипьер – это отличный фулбэк. В принципе, и по Тоттенхэму было понятно, и тут ничего не меняется. Что касается Манчестер Юнайтед, то пока, видимо, Тен Хаг ищет какой-то оптимальный вариант. Если с Манчестер Сити они подставились неудачным прессингом и получили достаточно серьезно, то тут команда играла осторожнее. И Ньюкасл, который даже без Сен-Максимена с Мёрфи и Альмироном в составе может быть очень опасен на пространстве, мы видим, что они могут разбежаться. Но Манчестер Юнайтед им такой возможности не дал. Они не подставлялись таким безумным и неорганизованным высоким прессингом. Встречали не так интенсивно, ближе к середине поля, но это было намного более организовано, намного более понятно, и это затрудняло движение Ньюкаслу, несмотря на то, что по владению достаточно ощутимый перевес, по-моему, больше 60%, 63%, по-моему, Манчестер Юнайтед владение мячом. Ну, то есть, с одной стороны, мы видим, что удалось ограничить Ньюкасл и не позволить ему создать ничего с игры. С другой стороны, сам Манчестер Юнайтед тоже особо много не создал. Я думаю, на этом с этой игрой можно заканчивать, потому что тут было не так много эпизодов, которые прям стоит обсудить. И про все я поговорил. А, вспомнил один интересный момент статистически просто. Я такого, честно говоря, раньше не видел. У Ньюкасла в этом матче 16 попыток дриблинга и ни одной успешной. 0 из 16. Я не помню такого, чтобы где-то было раньше. Не то, чтобы это как-то сильно показательно, но такой просто забавный статистический факт. Больше всего в этом преуспел, ну или вернее сказать, не преуспел Джой Линтон. У него 0 из 5. Ну и, наверное, стоит упомянуть все-таки про тему судейства еще в этом матче, потому что она вышла такой достаточно дискуссионной. Было несколько эпизодов, которые прям вызвали бурную реакцию и у игроков, и у болельщиков, соответственно, тоже. Сначала это был момент в первом тайме, когда Каллум Уилсон прокинул мяч, и Варан, ну, в мяч он точно не сыграл, вот, и Уилсон упал. Контакт там, по-моему, все-таки был, но судья решил не назначать пенальти. Возможно, он решил это сделать, потому что Уилсон уже контроль над мячом не сохранял. И не совсем было понятно, там, догонит он его или не догонит. И, в общем, такой какой-то определенный уровень борьбы допустимый он задал вот этим, скажем так, единоборством. Во втором тайме было сразу три эпизода, которые, скажем так, спорные со стороны уже Манчестер Юнайтед. В одном из эпизодов Трипьер толкнул Криштиану Роналду в момент удара, и это тоже такой момент спорный, потому что вроде бы это плечо в плечо было, а вроде как он и толкнул, и тоже не совсем понятно, но судья решил тоже не ставить пенальти. Следующий момент это лонгстаф против Санчо. И вот это, наверное, самый непонятный для меня момент, потому что вообще-то Санчо мяч прокинул. Единственное, по повторам не очень понятно, все-таки попал ему по ноге лонгстаф или нет. Но у меня ощущение, что попал. И если попал, то я не очень понимаю, почему это не пенальти. Потому что, ну, Санчо прям ушел от него и получил по ногам. Ну, видимо, определенную аналогию можно провести, опять же, с эпизодом Уилсона и Варана. И, видимо, судья решил ни тут, ни там не давать пенальти, а давать их, видимо, за что-то совсем откровенное. Хотя, ну, я не знаю, куда, ну, что там должно было быть, чтобы он дал пенальти. Ну, мне не очень понятно, честно скажу. На мой взгляд, Уилсон, Варан скорее пенальти. Санчо, Лонгстаф, ну, это пенальти. Я был бы очень недоволен, если бы ворота моей любимой команды... Ну, в смысле, если бы у моей любимой команды в атаке был такой эпизод, и пенальти бы не дали. Да? И последний момент – это гол, который забил Криштиану Роналду, который судья не засчитал и дал желтую Роналду. Там была ситуация остановка игры. Защитник Ньюкасла катит мяч на Поупа, на своего вратаря. И Поуп как бы готовится его ввести в игру. Этот момент чем-то напомнил гол Манчестер Юнайтед Тоттенхэму, когда Нани забивал. Я сейчас не вспомню уже, какой это был сезон. Это, по-моему, где-то конец нулевых, может быть, начало десятых. И там ситуация в том, что... В том случае, когда забивал Нани, была ситуация в том, что Гомес подумал, что судья дал штрафной, а судья не дал штрафной, и Нани воспользовался. А здесь ситуация обратная. Роналдо подумал, что мяч разыграли, а как бы получается, что мяч не разыграли, и потом он вообще получил желтую карточку. И тут двоякая ситуация, потому что с одной стороны, ну, мяч действительно покатили вратарю. И это можно расценивать как розыгрыш. С другой стороны, ну, было ощущение, что это не розыгрыш, просто вот Ньюкасл готовится так разыгрывать мяч, но это такое, знаете, неаккуратное действие, которое могло вполне стоить победы. Получился такой пограничный момент, когда, ну, любая из сторон была бы недовольна. Ну, то есть, в итоге недоволен Манчестер Юнайтед, что гол не засчитали, а если бы забил, естественно, был бы недоволен Ньюкасл, потому что, ну, как так, мы мяч еще не развели. При этом такие свободные, они же без свистка обычно вводятся. Ну, то есть, это такой тоже не до конца понятный момент, который добавил несколько дров в этот не самый яркий с точки зрения зрелищности, да, и там каких-то голевых моментов матч. Все, вот теперь точно все. Давайте двигаться дальше. Дальше два классных матча с представителями топ-6. Два очень неожиданных и необычных матча. Это Лидс-Арсенал и Астон Вилла-Челси. Здесь сразу скажу, что выиграли и Челси, и Арсенал. Но это были, наверное, самые тяжелые матчи. Ну, для Челси там под вопросом, но это точно самый плохой матч Грэма Поттера в Челси. И это точно самый тяжелый и самый плохой матч Арсенала в этом сезоне. Да, и я вот сейчас думаю, с чего бы начать. Ну, давайте начнем с Челси Астон Виллы. И здесь стоит с чего начать. Это со стартовых планов, со стартовых составов, потому что они были, ну, немножечко необычными. У Астон Виллы это было что-то среднее между 4-3-3 и 4-4-2 ромб, потому что вышли и Инкс и Уоткинс. В запасе остались и Буэнди, и Каутиньо. И третьим игроком линии нападения был Леон Бейли. И когда в первой стадии обороны, так сказать, когда выстраивалась команда без мяча, сначала это было 4-3-3, когда Челси продвигал мяч дальше, Инкс и Уоткинс оставались в более высокой позиции, а Бейли опускался глубже и иногда занимал позицию десятки. То есть что-то среднее получалось. У Челси тоже был гибрид, и в гибридной роли был Рахим Стерлинг, который начинал тайм на позиции правого вингбека без мяча, а с мячом он поднимался, соответственно, выше. Ну и Бен Чилвелл тоже поднимался высоко, играющий на другом фланге. Но это уже больше напоминало четверку с мячом, когда действовал Челси. Но на самом деле без мяча, опять же, когда Астон Вилла разыгрывала мяч у своих ворот и вот в первой фазе атаки, без мяча у Челси тоже была четверка. Это было 4-2-3-1. И когда уже мяч продвигался дальше, Стерлинг опускался правым вингбеком. И первый тайм – это полный провал для Челси. Это худший тайм при Поттере. И, конечно, то, что Челси выиграл его 1-0, это очень большое стечение обстоятельств. Во-первых, Вилла сразу начала матч лучше. Она на стартовом отрезке уже была лучше. Но пропустила буквально после первой же атаки Челси, когда ошибся Тайрон Минкс и просто скинул мяч Маунту. После этого какой-то отрезок, минут 10, наверное, Челси владел мячом спокойно, и было ощущение, что вот сейчас игра поменяется в нужную для них сторону, потому что мы видели, как при Поттере команда, поведя в счете, отдает мяч, чтобы было больше возможности действовать на пространстве. Это было и в прошлом туре, это было и в первом матче с Миланом в Лиге Чемпионов. А здесь этого не было. Челси владел мячом, но как-то тоже вот скорее в режиме Тухеля контролировал мяч и не позволял за счет этого соперникам ничего создать. Это продолжалось недолго. Постепенно Челси начал трещать и начал трещать в разных зонах. Провалился Кукурелья, который играл у левого центрального защитника, и ну просто абсолютно все было не в попад. Первый момент Вилла создала как раз... Он начался с того, что Кукурелья не попал по мячу. Мяч пришел в итоге к игрокам Виллы, ушел на фланг, и потом Кукурелья упустил Бейли, который бил из вратарской в перекладину. Другой уязвимой зоной стал в итоге ожидаемо правый полуфланг, зона между Челобой и Стерлингом, как раз в эпизодах, когда Челси еще не успевал перестроиться на пятерку защитников. И вот Астон Вилла на этом быстро ловила. И следующий момент, который был, это как раз передача в зону правого полуфланга. И дальше уже вот было три сейва Кепы подряд. Один, скажем так, обнулили, потому что посчитали это офсайдом, но это не отменяет того, что Кепа провел, конечно, выдающийся тайм, и это, наверное, ну, я не знаю, лучше ли этот тайм его в Челси, на самом деле у него было достаточно хороших матчей в Челси и при Тухеле, и при Сарри он неплохо играл, тут я не возьмусь настолько радикально судить, но то, что благодаря Кепе счет остался 1-0, это, безусловно, факт. Потому что потом был эпизод, когда был кросс с правого фланга, по-моему, на Дэнни Инкса в зону между Челобой и Силвой. И Инкс эту борьбу выиграл и вытащил опять Кепа. Удар головой из вратарской. Еще из ошибок Кукурелли можно вспомнить то, что он подставил просто Бена Чилвелла под желтую карточку в конце тайма. Поэтому его замена в перерыве была абсолютно понятна, и получается, что в первом тайме доминировала Вилла практически на протяжении всех 45 минут. Только в концовке уже был момент у Челси в последние 10 минут, когда Рахим Стерлинг попал в прикладину. Но этому, кстати, предшествовало перестроение тактическое еще по ходу первого тайма. Грэм Поттер не стал менять схему без мяча, но поменял ее наполнение. Ну, во-первых, он ушел от гибрида, команда сразу выстраивалась уже на тройку защитников, так что в какой-то степени схема тоже поменялась, но это были все равно 3-4-3. Но если в начале матча в центре действовали Коучич и Лофтус-Чик, то сейчас Лофтус-Чик ушел на позицию правого вингбека, а в центре играли Коучич и Маунт, а атакующая тройка, соответственно, Хаверц, Стерлинг и Абамиянг. В таком формате Поттер продолжать не захотел, ему нужно было укрепить оборону, и, соответственно, нужно было кого-то убрать. Кого убрать? Ну, вопрос сложный, потому что, ну, единственный игрок, который явно наиграл на то, чтобы остаться на поле в первом тайме, это Мейсон Маунт. Но, видимо, Поттер решил, что Абамьянг ему нужен на позиции центр-форварда, убрал Кая Хаверца, вышли Аспиликуэта и Кулибали. То есть второй тайм уже Челси начинал основательно с пятеркой защитников. Чилвелл, Кулибали, Силва, Челоба и Аспиликуэта, Коучич и Лофтус-Чик в центре поля и Маунт, Стерлинг и Абамиянг впереди. И второй тайм уже, конечно, это совсем другая история. Второй тайм Челси успокоил по максимуму. Да, у Астон Виллы перевес по ударам там 7-4, но ничего опасного Вилла уже во втором тайме не создавала. Я уже не говорю про то, что она там не разрывала и не доминировала. Нет, просто Челси успокоил игру. Да, перевеса игрового Челси тоже не было, но на самом деле гол Маунта второй со штрафного. И причем, если вот в первом мы говорим про ошибку Минкса, то во втором, мне кажется, можно говорить про ошибку Эмилиано Мартинеса. Он как не очень хорошо в данном ситуации сыграл. Это был штрафной. Штрафной достаточно, ну, не то чтобы очень близкий. И Маунт просто пробил, ну, даже не то, что во вратарский угол, а, ну, скорее в ту точку, в которой изначально Мартинес стоял. Просто дело в том, что Мартинес двинулся вправо за стенку в ожидании, видимо, что будет вводящий удар. И получается, что его просто поймали на противоходе. И мяч полетел в ту точку, в которой он был. Ну, либо ему там нужно было немного вытянуть руки, а он оказался в полупозиции, и Маунт забил. И вот на этом игра, можно сказать, закончилась, потому что, ну, 0-2, при том, что игра уже поменялась, при том, что у Виллы не было уже доминирования, 0-2 отыграть было нереально. Так что тут можно констатировать, что был очень сильный тайм у Виллы, когда было достаточно возможностей для того, чтобы забить, сравнять счет, может быть, даже выйти вперед. Но Поттер своевременно недочеты свои же устранил. Стартовый план все-таки у Челси провалился. И после перерыва у Виллы шансов уже не было. А в остальном это игра имени Кепы, Маунта и ошибок Астон Виллы. Но тут интересно еще, что мы увидели достаточно яркий перформанс Астон Виллы, что бывает очень нечасто. Посмотрим, насколько это получится в других ситуациях. Но тут, мне кажется, очень благоприятные условия для этого были, которые вряд ли будут часто повторяться. Что касается Челси, ну, я думаю, что это идеальный матч в некотором роде для Поттера, потому что он допустил ошибки, он эти ошибки увидел, исправил. Я думаю, что будет над ними работать дальше, а команда при этом все равно выиграла. Арсенал Лидс. Мы вот говорили, да, что у Арсенала легкий старт сезона, ждали серьезных испытаний для Арсенала. С тех пор Арсенал уже сыграл с Манчестер Юнайтед, Тоттенхэмом и Ливерпулем. Два из этих матчей выиграл. С Манчестер Юнайтед тоже сыграл хорошо. Уверенно прошел таких крепких середняков, как Фулхэм и Брэнфорд. Помучился с Кристал Пэлас, но тоже выиграл достаточно уверенно, с хорошим отрезком. Ну, в общем, с каждым туром Арсенал отвечал все на большее количество вопросов. Выглядел все более уверенно и, в общем, уже производил впечатление зрелой команды, которая прогрессирует, провела работу над ошибками в таком широком диапазоне. И вот, казалось, где там уже Челси и Сити как главные испытания. Но в итоге главным и самым сложным испытанием вот этих 10 матчей сыгранных, да, если мы говорим тур 11, а матчей сыграно-то 10, потому что, вы помните, переносили в Англии тур. И вот игра с Лидсом, она самая тяжелая. Ну, а про это говорил после матча Артета, он это прямо признал. И тут было два разных тайма, и, на мой взгляд, Лидс был лучше в обоих. Просто по-разному. По стартовым составам тут без сюрпризов. У Арсенала сильнейшие стартовые 11. Единственное, на левом фланге снова вышел Томиясу, который хорошо отыграл против Ливерпуля, поэтому вряд ли этому стоит удивляться. У Лидса тоже все ожидаемо. Родриго на позиции центр-форварда, под ним Синистера, Аронсон, Харрисон. Но вот тут есть маленький нюанс. Обычно Синистер и Харрисон жестко привязаны к флангам. Это чисто фланговые игроки. А Аронсон, он может сыграть и в центре, и слева, и справа. Здесь Марш их поменял местами. Харрисон и Аронсон. В смысле, Харрисон играл на позиции десятки, а Аронсон на позиции правого вингера. Я думаю, это было связано с тем, чтобы помогать Кристенсену при подключениях Мартинелли. При том, что Харрисон тоже, конечно, работоспособный малый, но Аронсон это прям такой моторчик, который успевает везде. А в остальном, да, все тоже привычно. Кристенсен, Кох, Купер, Стрёйк в линии обороны, Рока и Адамс в полузащите. И в первом тайме Лидс больше был в режиме сдерживания. И это было несколько необычно видеть, потому что мы привыкли Лидс видеть таким сумасшедшим в плане прессинга. Они постоянно пытаются накрыть соперника в зоне мяча. А здесь Лидс встречал ближе к середине поля, действовал не так интенсивно. Как признался после игры Джесси Марш, у них была суть в том, чтобы перекрыть Арсеналу направление комбинаций, не дать им разыгрывать мяч на одном фланге и переводить потом на другой, чтобы создавать оттуда. Вот помешать вот этому было главное для Лидса, и это, в принципе, удалось. Арсенал владел мячом, но очень с большим трудом доходил до чужой штрафной. Был один момент в первом тайме, всего один, когда Арсенал прям хорошо прошел прессинг Лидса, это прям сразу стало опасно. Это когда на Габи Жезусе нарушили правила, и Мартинелли выходил на ударную позицию, но судья свистнул и был штрафной. А гол, который забил Арсенал, это, ну, неудачный перевод Родриго. Длинный, он просто обрезал половину команды, и вот на этом переходе Арсенал поймал Лидс, и плюс у Сака получился просто шикарный удар. В остальном Лидс очень хорошо сдерживал Арсенал, при том, что Арсенала по владению перевес был, по-моему, 64 на 36. Сейчас я проверю. Да, так и есть, 64 на 36 в пользу Арсенала. Но, во-первых, соотношение ударов 8-7 в пользу Лидса. Ну, это такой весьма показательный штришок. И второй тоже показатель того, что у Арсенала не все было в порядке с доминированием, это то, что наклон поля был в пользу Лидса. Ну, почти равный был, 51 на 49. А наклон поля – это соотношение действий в чужой трети. То есть при владении мячом Арсенал в чужой трети совершил действий не больше, чем Лидс. То есть задача сдержать Арсенал, Лидс на самом деле в первом тайме справился очень хорошо. И видеть Лидс в такой игре, видеть Лидс действующим в таком стиле было очень непривычно, но очень приятно, потому что это было достаточно качественно. После перерыва произошло два изменения. Во-первых, вместо Родриго вышел Бэмфорд. Связано ли это с вот этой ошибкой голевой, не до конца понятно. Марш после матча сказал, что замена Родриго на Бэмфорда изначально планировалась. Бэмфорд, насколько я понимаю, пока не до конца еще готов. И в целом это видно по его действиям, потому что без мяча он много двигается, он приносит много пользы, но с мячом немножечко как-то все долго и несвоевременно местами. Это первое изменение, появление Бэмфорда. Второе изменение – это смена позиций Харрисона и Аронсона. То есть Аронсон перешел в центр, а Харрисон на правый фланг. И вот здесь очень интересный момент, потому что ну, можно подумать, что это тренерская перестановка. И я бы, наверное, так и подумал, если бы не после матчевой пресс-конференции Джесси Марша, когда он сказал, что в перерыве к нему подошли, собственно, Джек и Брэндон, Харрисон и Аронсон, и предложили просто поменяться местами. И он сказал, окей, да, давайте посмотрим, как оно получится. И остался в восторге. В принципе, это неудивительно, потому что второй тайм – это прям тайм доминирования Лидса, причем достаточно жесткого. Вот мы говорили про доминирование Виллы против Челси в первом тайме. Вот здесь было что-то похожее. Во-первых, Лидс забрал мяч. 60% времени владел мячом во втором тайме. Во-вторых, у Арсенала за тайм всего два удара. В-третьих, у Лидса три явных момента во втором тайме. Все у Патрика Бэмфорда. И, ну, тут мы сталкиваемся с тем, что, ну, с одной стороны, эти моменты у Бэмфорда были, с другой стороны, он их не реализовал. Но Марш после матча, я часто на него ссылаюсь, но тут есть почему. Так вот, Марш сказал, что для него больше проблема, когда нападающий не получает моменты, чем когда он их не реализует. И с точки зрения, конечно, получения моментов у Бэмфорда никаких проблем нет. Если он не травмируется, наберет форму, то, конечно, уже будет более уверен в себе и у него будет больше получаться. В концовке Арсенал вообще перешел на тройку центральных защитников. Во-первых, Уайта заменил Тирни, Томиясу перешел на правый фланг. А во-вторых, вышел Роб Холдинг. Ну, то есть понятно, что это такой более оборонительный вариант, но это и понятно, потому что Арсенал весь второй тайм, он натурально просто отбивался. И еще одна отличительная черта второго тайма – это прессинг лиц. Вот это вот классический прессинг лиц, который был такой всепоглощающий и ураганный. Арсенал пытался разыгрывать под прессингом мяч, у него ничего не получалось. Накрывали очень быстро. И вот в частности первый момент в самом начале второго тайма, который был у Бэмфорда, когда обокрали Салиба, он возник как раз из-под прессинга лиц. В первом тайме тоже были успешные эпизоды. Очень хорошо особенно накрывали Томаса Парти несколько раз. Но он не был таким высоким и таким интенсивным, как во втором тайме. Арсенал просто вжали в штрафную, и весь второй тайм Арсенал, по сути, играл на отбой. Если, кстати, возвращаться к показателю наклона поля, соотношения действий, да, в чужой трети, то во втором тайме у Лица он составил порядка 80%. Ну, то есть это прям было серьезное доминирование по всем параметрам. И моменты создавали, и территории владели, и зажимали. Ну, в общем, это, наверное, первый раз в сезоне, когда можно сказать, что Арсеналу действительно повезло выиграть. И стартовый план Лица работал хорошо. И, повторюсь, на мой взгляд, в рамках этого стартового плана он смотрелся лучше Арсенала, но подвела просто одна единственная ошибка. И после перерыва на поле была, по сути, одна команда. Что любопытно, кстати, два лучших матча в сезоне, ну, с точки зрения качества игры, против Челси Арсенала выдал Лиц, то есть против лидеров, а против команд уровнем ниже у них проблем возникает побольше. Ну, посмотрим. Я не склонен думать, что Лиц в каком-то кризисе, несмотря на то, что в последних матчах у них не все получается, но вот этот матч с Арсеналом, несмотря на результат, однозначно можно занести в плюс. Брентфорд-Брайтон, игра, которую я очень ожидал в начале сезона, но со временем, под влиянием обстоятельств, градус этого ожидания несколько упал, связанный с несколькими причинами. У Брайтона ушел Грэм Поттер в Челси, как вы знаете, на его место пришел Де Дзерби. Стилистически Брайтон от этого ничего не потерял, особенно на данном этапе, и команда по-прежнему интересна, но это все-таки немного другая история. Что касается Брентфорда, то у них наметился некоторый спад, поэтому на старте сезона эта игра могла быть еще интереснее и ярче, но здесь она все равно оправдала свои ожидания по части такого любопытного тактического противостояния. Мы знаем, что и Брайтон, и Брентфорд могут играть как с тройкой, так и с четверкой защитников. И в этот раз обе команды играли с четверкой. У Брайтона это было 4-2-3-1. У Брентфорда 4-3-3. На позиции опорника в этот раз вышел Виталий Янельд. А Аньека и Йенсен играли повыше. У Брайтона вполне привычный стартовый состав. Единственное, Велтман правый защитник, а Марч правый вингер. Но это, опять же, понятно из того, что команда играла с четверкой защитников. Начало матча, самое первые там, минут 5-7, они больше были за Брентфордом. Он выглядел интереснее, больше владел мячом. Но со временем Брайтон адаптировался. И главное в этом то, что удалось проходить высокий прессинг Брентфорда. Команда Томаса Франка старалась накрывать высоко. Но Брайтон с этим справлялся. Во-первых, с помощью Роберта Санчеса, активно подключая его розыгрыш. А во-вторых, располагаясь очень широко и растягивая атакующую группу Брентфорда, которая вот пыталась давить на игроков Брайтона. После того, как Брайтон проходил вот эту высокую линию, мяч, как правило, доставлялся на левый фланг. И основное давление в первом тайме приходилось как раз на эту зону. Ну, как бы понятно, потому что там, с одной стороны, Леандр Троссар, это главная фигура нынешнего Брайтона. Ну, и Первиса Ступиньян, который смотрится очень неплохо. И вот он отыграл тайм и, в принципе, отыграл хорошо. Интересно, почему его заменили. Связано ли это с повреждением или что-то хотел изменить Де Дзерби. И очень быстро игра начала меняться, сместились акценты во владении мячом, уже больше мячом владел Брайтон. И Брентфорду пришлось адаптироваться. Адаптировались они тоже достаточно быстро. Уже в первой половине первого тайма было видно, что без мяча команда переходит на тройку центральных защитников и перестраивается на 5-3-2 за счет опусканий Брайана Мбеумо. Уже после перерыва команда на постоянной основе перешла на 5-3-2, а когда играл вообще там уже по схеме 5-4-1. Брентфорду приходилось достаточно много защищаться, они сидели в низком блоке, Ну и достаточно много допустили, с одной стороны, у своих ворот 21 удар, это, ну, очень прилично. Плюс у Брайтона были хорошие стандарты. Но, с другой стороны, большая часть ударов наносилась либо сопротивлением, либо была заблокирована. 7 ударов Брайтона пришли из-за штрафной, а 10 из 21 были заблокированы. По-настоящему опасный момент Брайтон создал один уже при счете 0-2. Это когда Соли Марч с подачи Каору Митомы бил головой и вытащил Рая. Вообще противостояние вратарей одно из ключевых в этом матче, потому что Санчес помогал проходить прессинг Брентфорда, как я уже сказал. Рая тоже помогал проходить прессинг Брайтона. У него 10 продвигающих передач. Если посмотреть карту передач, то они в основном направлены во фланге. Такие лонгболы, которые идут на край, и это понятно. Второй важный компонент — это непосредственно игра на линии. Рая вытащил несколько очень хороших ударов. И ноль, который пропустил Брентфорд, это команде несколько льстит, но хорошо отражает яркую и хорошую игру Рая. В перерыве Дед Зерби попытался игру изменить. Вместо Эступиньяна вышел Митома. Интересно, повторюсь, чем вызвана эта замена. Для меня она не самая очевидная. Эступиньян провел неплохой матч. Единственный эпизод, за который, наверное, можно его поругать, это первый гол Брентфорда, когда Мбиумо от него, конечно, ушел очень легко. И еще один интересный момент. Обычно Митома выходил на левый фланг, а здесь он впервые вышел на правый фланг атаки, а позицию Эступиньяна занял Соли Марч. Ну и в итоге именно Митома и Марч создали самый опасный момент Брайтона. Очень большой акцент на Брайтоне сделан не случайно, потому что, ну, в основном именно их игра определяла характер встречи. Другое дело, что они проиграли 0-2, и вот как так получилось. С одной стороны, Брентфорд в атаке создал не так много, с другой стороны, то, что создавалось, было чаще всего достаточно опасно. Из 7 ударов 3 явных голевых момента, и во всех поучаствовал Айван Тоуни. То есть его не удалось держать. Большой вклад внесли подключение Онейеки и работоспособность Биомо. Не только без мяча, но и с мячом она в итоге привела к тому, что Брентфорд смог забить и, соответственно, выиграть. Потому что первый гол – это шедевр, это шедевральное исполнение Тони, это шикарная комбинация, которая вот к этому исполнению привела. Началась она с потрясающего прохода Мбиомо, который просто протащил на себе мяч, обыгрался с Аньека и в итоге Тони пяткой забил. Прекрасный мяч, если не видели, обязательно посмотрите. В самом начале матча Тоуни как раз подавал на Онейеку. И третий эпизод — это, собственно, пенальти, который Тоуни сам и заработал. И этот пенальти — это такая очень хорошая ответка Йоэлу Велтману, потому что в какой-то момент игра начала закипать, страсти начали накаляться. Началось все это как раз с Велтмана, потому что он сначала наступил в обычной неигровой ситуации на Тоуни. Не знаю, умышленно или нет. Выглядел не очень красиво. Потом был эпизод, когда началась заварушка за пределами поля на тренерской скамейке. Она началась тоже с Велтмана, потому что мяч ушел. Франк его хотел как-то подработать, удержать, может подать, не знаю. Но, в общем, мяч был у Франка, он его там останавливал, и просто Велтман его оттолкнул, и с этого началась потасовка как раз. И в итоге, сразу после этого, естественно, за пределами поля в Велтмана въехал Йенсен. А в начале второго тайма уже Велтман сам въехал Йенсен. Это был больше такой игровой эпизод, но такой достаточно жесткий. И закончилось это все в итоге тем, что как раз Велтман срубил Тоуни в своей штрафной и пенальти, который Брентфорд реализовал. Красивое завершение истории. А по поводу пенальти меня немножечко поражает, как Тоуни так легко бьет и забивает пенальти без разбега практически. И в целом он отличный исполнитель пенальти. Франк, по-моему, назвал его даже лучшим исполнителем пенальти в прошлом сезоне. Но сам Тони при этом достаточно скромен и говорит, что вот, по его мнению, лучший исполнитель пенальти Харри Кейн, потому что он намного больше пенальти пробил под давлением. Не стал бы характеризовать потерю очков Брайтона в последних двух матчах как какой-то спад, потому что в целом качество игры и с Тоттенхэмом, и с Брентфордом было неплохим, с одной стороны. С другой, и реализация оппонентов на уровне, и Получается, что Брайтон нанес 35 ударов за два матча, не забил, но проблема даже не в том, что не забил, а у него моментов было очень мало из этих 35 ударов. Очень мало реально чистых моментов, ударов без сопротивления. В основном все достаточно тяжело удается, хотя, опять же, ни одного гола не забить вот в тех ситуациях, которые были у Брайтона, а они были хорошие с Тоттенхэмом и с Брентфордом, но это тоже немножечко странно. Что касается Брентфорда, то не могу сказать, что он в порядке. Победа, конечно, хорошая и приятная для Томаса Франка, но большую часть встречи игру вел Брайтон. Брентфорд опять достаточно много допустил. Голы забил, ну, за счет ярких эпизодов и ярких индивидуальных действий в отдельных моментах. Конечно, можно похвалить за это игроков, но получится ли такое на постоянной основе, непонятно. Пока по-прежнему Брентфорд не производит впечатление команды, которая в порядке. И в начале сезона такое подозрение, что команда все-таки была посильнее, но пытается продолжать играть свой футбол. Франк ищет варианты, адаптируется под соперников, и, ну, за это стоит хвалить, конечно. Фулхэм Борнмут. Так получилось, что это самая увлекательная игра субботы. Ну, кстати, одна из самых увлекательных в туре, пожалуй. Во-вторых, было еще два интересных момента перед матчем, которые отдельно интриговали. Первый – это беспроигрышная серия Борнмута, которая продолжилась. И сейчас Борнмут – единственная команда, которая не проигрывала с того момента, как, собственно, Борнмут уступил Ливерпулю 0-9. И получается, что Борнмут проиграл вот эти три топ-матча, а в остальных матчах не проигрывает. Да, я говорил про это в прошлый раз, но Борнмут-то не проиграл, поэтому я продолжу это говорить. Видимо, пока они не проиграют. Потому что, честно говоря, это немножечко сюрприз. Второй момент – это Фулхэм. Потому что в прошлых матчах мы посмотрели на них сначала без Палини и Митровича, потом без Митровича, и выглядело это прям плохо. Палини вернулся еще в прошлом туре. Митрович получил травму в матче с Ньюкаслом, который Фулхэм разгромно проиграл 5-1. Да, и начинали они без Палини, заканчивали в меньшинстве и без Митровича. Прошлый тур он тоже пропустил, а сейчас вернулся. И, ну, конечно, контраст прям виден. Потому что вот такой эффект присутствия Карлос Винисиус создать все-таки не может. Потому что, ну, Митрович в плане объема борьбы, качества борьбы, умения зацепиться за мяч, исходящая от него угроза, но это другой уровень. И Винисиус, по большому счету, оказался в той же позиции, в которой он был в Тоттенхэме 2 года назад, когда он был, ну, откровенным дублером Харри Кейна. Также и сейчас он является откровенным дублером Александра Митровича. Ну и ничья, которую Фулхэм заработал с Борнмутом, заработал, потому что Фулхэм 2 раза отыгрывался по ходу матча. Она, ну, в том числе благодаря Митровичу, потому что вот этот итоговый пенальти, который Митрович сам же реализовал, он же и заработал. Что касается Палини, то он снова не разочаровал. Огромный объем работы в центре поля. Ну, то есть это 2 ключевых игрока для Фулхэма. Мы уже посмотрели, что будет, если нету одного из них хотя бы, но это оборачивается большими проблемами. Что касается стартового состава Фулхэма, то там был один очень интересный момент. Это позиция правого защитника. Тете получил повреждение. Обычно на этой позиции играет Тете. Его сменщик, по идее, Мбабу, но он остался в запасе, а на позиции правого защитника вышел Бобби Декордова-Рид, игрок более атакующий, и, вероятно, Маркус Силва рассчитывал больше времени проводить в атаке с мячом. В принципе, так и получилось. Фулхэм действительно много владел мячом и больше атаковал, особенно потому, что счет это заставлял делать, да, потому что Борнмут забил уже на первой минуте. Отличная атака и отличная связка Биллинга с Соланки. Вообще для меня Биллинг и Соланки в этом сезоне — это некоторые открытия такие. Я не ожидал, что Биллинг раскроется вот с такой стороны, как неплохой атакующий игрок, который может хорошо побороться за мяч, обыграться с партнером, несет угрозу на втором этаже. То есть Борнмут играл вот 4-4-2 с парой форвардов, получается, Биллинг-Соланки. На одном фланге был Тавернье, на другом Кристи. Ну, Биллинг и Соланки очень хороший первый мяч разыграли. Саланке хорошо сыграл и в эпизоде со вторым голом, когда ассистировал Джефферсону Лерме. И Тавернье, конечно, стоит отметить, потому что он проделал огромный объем работы без мяча. У него 7 отборов и 6 успешных. И при этом с мячом пытался обострять, идти в дриблинг. Ну, получалось менее удачно. Одна из 4 успешных попыток обводок. Что касается Райана Кристи, то он действовал в несколько иной манере. Но тоже выполнил огромный объем работы. Часто был вовлечен в различные единоборства. И получается, что Борнмут достаточно много играл без мяча. Достаточно много защищался на своей трети, но делал это достаточно неплохо. Если посмотреть карту передач Фулхэма, то видно, что линия самых частых передач, она образует такую букву «У», как подкова. То есть достаточно стерильное владение во многом было у Фулхэма. Но было два эпизода, два отрезка, вернее, когда Фулхэм достаточно мощно давил. Это эпизод в середине первого тайма, когда Фулхэм в итоге забил с углового. И это отрезок уже в конце матча, когда Борнмут совсем вжался в свою штрафную. И давление Фулхэма было приличным, но опасных моментов все-таки Фулхэм создал мало. У них всего один явный момент, это пенальти. У Борнмута 3 явных момента. То есть с мячом Борнмут действовал получше, поинтереснее. Причем можно было ожидать, что после того, как Борнмут забьет второй мяч, он также отойдет в такой же глубокий автобус, как после первого мяча. Но нет, они старались отодвинуть игру от своих ворот, по возможности держать мяч, брать паузы. У них это неплохо получалось. И такого давления, какое было в середине первого тайма, когда вот Фулхэм сравнял, ну, вернее, даже в первой половине первого тайма, его не было после гола. Но вот случился вот этот угловой с пенальти. И получается, что оба гола Фулхэма стали следствием угловых. И можно сказать, что вот на стандартах Фулхэм получил свои шансы. При том, что несложно сказать, что Фулхэм на стандартах был лучше Борнмута. У Борнмута тоже был убойный момент после стандарта. В концовке первого тайма, когда вытащил Бернт Лену. Но получается, что Борнмут больше остроты создал с игры, а Фулхэм со стандартов все-таки. Фулхэм в последних матчах как-то не очень здорово защищается. Достаточно много допускают, и, ну, это проблема. Борнмут в целом защищался неплохо, но вот эти два отрезка, наверное, минут 10-15 в первом тайме и минут 20 во втором, когда они прям вжались и Фулхэм их давил, это тоже не очень хорошие отрезки, которые, ну, могли... Ну, собственно, первый отрезок голом и закончился, и второй мог закончиться голом. И это не было бы удивительно, потому что вот это давление Фулхэма вполне могло конвертироваться во что-то более реальное. Но в целом определенные сильные стороны были у каждой из команд, и уязвимости определенные были у каждой из команд, поэтому ничья кажется закономерным исходом все-таки. И такая результативная ничья, она тоже весьма закономерно. Во-вторых, она, конечно, порадовала, учитывая, насколько сухие и малособытийные были другие матчи субботы. Так что беспроигрышная серия Борнмута продолжается. И как-то я даже начинаю уже проникаться к этой команде. Мне кажется, она действует получше. Добавляется слаженность и понимание вообще, что нужно делать, чтобы выжить в этом мире. Ну, кстати, я вот не упомянул игроков центра поля, Льюиса Кука и Джефферсона Лерма. Они тоже в полном порядке, особенно Джефферсон Лерма, игрок, которого я не очень люблю еще с прошлого присутствия Борнмута в ВПЛ и, скажем так, стычек с Соном, по-моему. Но игрок он, конечно, качественный и очень важен для Борнмута. Что касается Фулхэма, то начало сезона у них было явно лучше, чем то, что мы видим последние 3 матча. Но, как я уже говорил, были объективные причины. Матч с Борнмутом тоже можно отнести к не очень хорошим. Особенно по сравнению с тем, что мы видели в начале сезона. Но будем наблюдать, что будет дальше. Ну, пока есть ощущение, что зависимость от Полинии, Митровича и их формы прям очень большая. И это может стать очень большой проблемой для Фулхэма. Уж простите за тавтологию. Саутгемптон, Вестхэм. Давайте начнем со стартовых составов. Особенно со стартового состава Вестхэма, который начал с тройки центральных защитников. Эмерсон, Соуфл на флангах, Кресвелл, Керрер и Джонсон в линии обороны. То есть много номинальных крайних защитников выпустил Дэвид Мойс. Райс и Соучик в центре полузащиты. Пакита с Камакой и Боун впереди. Причем располагались они достаточно узко, без мяча. И часто была ситуация, когда Пакита и Боун на одной линии, и чуть глубже под ними находится Камака. Что касается Саутгемптона, то Хазенхютель тоже несколько удивил. По всей видимости, он пытается решить проблему отсутствия Лави в центре поля и перешел на схему 4-3-3. Хотя мы знаем, что любит он 4-4-2 или 4-2-2-2. Но здесь в роли опорника был Мейтленд-Найлс, и над ним выше действовали Уорд-Праус и Эль-Юнуси. Атакующая тройка — это Адам Армстронг слева, Ариба справа и Че Адамс в центре нападения. И в этом матче мы увидели такой классический Саутгемптон Хазенхютеля. Ну, наполовину классический, потому что классический Саутгемптон Хазенхютеля — это команда, которая интенсивно высоко прессингует, потом в какой-то момент все это заканчивается, и, как правило, второй тайм команда проводит слабее, чем первый. Вот здесь Саутгемптон провел хорошие 20 минут, потом было 55 минут мучений до того, как Хазенхютель сделал 4 замены. И вот концовку удалось более-менее успокоить. При этом Саутгемптон все-таки не прессингует высоко. И, честно говоря, мне это немножечко странно, потому что перестановки, которые произошли летом, они как бы намекали на то, что Хазенхютель получает молодых игроков, которые могут играть в футбол, который он хочет поставить, высокоинтенсивный, как мне это виделось. С другой стороны, возможно, он сам от этого решил отойти, стать более адаптивным тренером. И мы видим в этом сезоне, что линия обороны Саутгемптона опустилась ниже, прессингуют они не так интенсивно и встречают вообще в районе центрального круга без особых проблем. Не то чтобы это какая-то проблема, но, скажем так, стиль немножечко меняется. Ну вот первые 20 минут Саутгемптон провел хорошо, владел мячом, неплохо поджимал Вестхэм и в итоге забил. Ну, надо признать, что гол получился немножечко шальной. Кстати, он стал следствием аута, а ауты Саутгемптона — это дополнительное оружие в этом сезоне. Но все равно повезло в значительной степени, потому что после аута мяч отскочил к Джареду Боуну, и ему несколько помешал судья. При этом судья мяча не коснулся, то есть повода остановить игру не было. И этим воспользовался Ромен Пиро. Он просто отобрал мяч, пробил, и мяч, срикошетив от защитника, залетел в ворота. Ну, в целом, учитывая давление Саутгемптона, это стало таким логичным завершением стартового отрезка. Но то, что было дальше, это какой-то кошмар, честно говоря. Вы знаете, нет ничего страшного в том, что команда, поведя в счете, откатывается к своим воротам и пытается это преимущество как-то сохранить, начинает обороняться, играть от обороны, отдает мяч, пытается убежать в контратаке. Ничего страшного в этом нет, со стилистической точки зрения. Вопрос в качестве исполнения. Так вот, Саутгемптон делал это максимально плохо, если он, конечно, это хотел делать. Я не удивлюсь, если они, в общем-то, откатываться не очень хотели. Просто вот так получилось. Но, чтобы вы понимали, соотношение ударов первые 20 минут 5-2 в пользу Саутгемптона. С 20 по 75 минуту соотношение ударов 23 в пользу Вестхэма. Особенно порезвились Пакита и Скамака, которые нанесли 13 ударов на двоих. При этом Саутгемптон умудрился допустить 3 удара после контратак, при том, что вроде как команда защищается и действует без мяча. И, конечно, у Вестхэма явный момент был всего один, когда Пакита бил головой, но не попал по воротам. Но был просто такой объем давления, такой объем ударов, что, ну, Саутгемптону откровенно очень повезло, что они пропустили только один. Кстати, гол Деклана Райса получился очень хорошим. Обводящий удар в дальний нижний угол. И только на 75-й минуте, когда Хазенхютель сразу сделал 4 замены, вот концовка уже прошла более спокойно, удалось как-то игру стабилизировать. Но в целом, конечно, матч плохой, и Саутгемптон как-то возвращается вот в это свое состояние не очень понятной команды, которая, видимо, может хорошо играть только когда она в хорошей форме. А, кстати, эта игра омрачилась еще и травмой Балакачапа. Он как раз пытался накрыть в быстром прорыве Скамаку. Накрыл, но неудачно немножечко так получилось, что вот получил травму, его заменил Чалета Цар. И потеря была Качапа тоже может быть очень серьезной. Так вот, возвращаясь к Саутгемптону, если мы говорим про то, что команда может хорошо выглядеть только когда она в хорошей форме, а это где-то 2 месяца в сезоне, и этого, в принципе, обычно достаточно для того, чтобы не вылететь, ну, тут, конечно, есть вопросы. И есть слухи, что не очень хорошо все в раздевалке у Ральфа Хазенхютеля. Тут я ссылаюсь на телеграм-канал Вани Жареного, Saints Row. Мы с Ваней общались зимой, когда он приходил, и мы обсуждали владельцев. Я тоже про это уже говорил, но никогда не лишним будет порекомендовать хороший качественный ресурс. И если проблемы внутри команды, если команда теряет свою стилистическую идентичность, если вот так все тяжело, то имеет ли вообще смысл продолжать? Я часто сторонник того, чтобы тренерам давали шансы, и они продолжали работать и могли построить что-то, потому что их слишком часто чрезмерно импульсивно отправляют в отставку. Но ситуация в Саутгемптоне уже просто напоминает какой-то день сурка. И тут, возможно, нужно подумать руководству Саутгемптона, что они хотят построить в итоге. Что будет главным в их проекте. Что касается Вестхэма, то в целом нравится, как интегрируется в команду Скамака и Пакета. Начало было непростым, неоднозначным, а сейчас они прямо очень хорошо выглядят. Такие важные фигуры в атакующей игре Вестхэма. Вытеснили Антонио и Бен Рахма. Еще происходит процесс притирки и команде, и к лиге, но уже влияние возрастает в каждом матче. И вот самый опасный момент как раз. Пакета бил головой с передачи Скамаки, и сам Скамака может придумать себе момент. У него неплохой дальний удар. Судя по всему, он Вулверхэмптону забил хороший гол. Вчера у него были неплохие удары. Ну, в общем, есть основания полагать, что Вестхэм, может быть, он вначале несколько буксовал, но поедет он потом, возможно, очень неплохо. Учитывая, что есть Форнальс, есть Бен Рама, есть Антонио, и я думаю, что Антонио тоже в какой-то момент наберет форму. И, ну, это может быть очень прям крепкая, серьезная команда, которая еще за Еврокубки поборется. Ну и напоследок два матча субботнего слота. Это Вулверхэмптон, Ноттингем Форест. Давайте начнем с него. Хотя оба матча получились такими низовыми и без большого количества моментов. Но у Ноттингема с Вулверхэмптоном было побольше таких интересных моментов, про которые хотелось поговорить. У Вулверхэмптона Стив Дэвис в отсутствии Коллинза продолжает играть с четверкой защитников без экспериментов тактических, заменяя позицию Тотти. В остальном состав Вулверхэмптона привычный, с Невишем, Маутиньо, Нунишем в центр. Единственный момент, который тут стоит выделить, это было не 4-3-3. Это было 4-4-2, и Нуниш поднимался вообще на одну линию с Диего Костой, когда Вулверхэмптон играл без мяча. И при Дэвисе в стартовый состав вернулся Адама Троуре, и большинство атак в этом матче Вулверхэмптон строил через правый фланг, через Адама Троуре. И старался использовать по максимуму сильные качества, его умение протащить мяч на дриблинге или просто прокинуть и пробежать, протащить на ведении, скажем так. Кстати, Тотти, центральный защитник Вулверхэмптон, тоже оставил очень приятное впечатление. Он поднимался достаточно высоко с мячом и раскидывал такие весьма симпатичные диагонали. Что касается Ноттингема и Стива Купера, то он продолжает тоже с четверкой защитников играться и искать оптимальные сочетания. В этот раз было 4-3-3, и снова треугольник, в котором были Фройлер, Куэте и Йейтс. И опять же, как в прошлом туре, да, можно было ожидать, что на позиции опорника будет играть Шейку Куэте, но снова там играл Рэмо Фройлер. Атакующая тройка состояла из Гипсвайта, Джонсона и Денниса. Есть некая вариативность и на флангах у Ноттингема. Ну, в этом матче играли Тоффоло и Вильямс. И основной вектор атак Ноттингема был через левый фланг. То есть вот эта вот зона, левый фланг для Ноттингема и правый для Вулверхэмптона, это самая насыщенная зона в этом матче была. Основные атаки старались строить оттуда. Что касается характера самой игры, то здесь мячом больше владел Вулверхэмптон. Обе команды встречали в районе середины поля. и создавать моменты практически не получалось. Два самых опасных момента, это единственные моменты матча, они оба пришли с пенальти. Причем нельзя сказать, что эти пенальти были заработаны как-то вследствие каких-то интересных комбинаций или следовали из логики игры. Нет, в первом случае это проход Адама Трауре и его удар из-за штрафной, и мяч попал в выставленную руку игрока Ноттингема. Конечно, можно сказать, что Вулверхэмптон сделал ставку на проходы Трауре, и в некотором роде это сработало. Мне кажется, это не совсем верно, потому что большая часть проходов Трауре, как это бывает с испанцем, они заканчивались особо ничем. Ну и здесь дальний удар, он не какая-то опасная ситуация. Просто вот повезло, что в данном эпизоде мяч попал в руку. Ответный пенальти это Нуниш на угловом свалил на Йейтса. Так что в итоге исход противостояния свелся к тому, кто из вратарей, Хендерсон или Са, оба хорошо играют по части отражения пенальти, смогут в данном случае, собственно, помешать забить. Но у Вулверхэмптона бил Рубен Невиш, и Хендерсон-то направление угадал, но удар очень сильный, очень точный. Ну, примерно так должен был бить Харри Кейн в матче с Ноттингемом. Ну вот Тоттенхэм и так выиграл, а вот Невиш забил, и гол оказался победным, потому что удар Бреннана Джонсона был выполнен хуже, и Са его отбил. Что еще можно сказать по поводу этого матча? Ну, во-первых, надо, наверное, поподробнее обговорить новую позицию Нуниша, который обычно действует глубже, и сильная сторона которого это продвижение мяча на дриблинге, прохождение прессинга. С другой стороны, против Ноттингема, и учитывая рисунок, который был до гола, это, возможно, было не нужно, потому что Ноттингем не встречал высоко, необходимости в качествах Нуниша тут не было. Мяч, в принципе, хорошо продвигали и Маутиньо, Невиш и Тотти. И, видимо, рассчитывали на Нуниша в финальной стадии, но нельзя сказать, что это сработало. Он был особо незаметен, мало взаимодействовал с мячом, а в финальной трети все равно у Вулверхэмптона были большие проблемы, и решали они их в основном за счет индивидуальных действий. Ноттингем тоже с мячом особо ничего не показал. Ну и после того, как Невиш забил пенальти, естественно, игра поменяла свой акцент. Мяч перешел к Ноттингему. Я думаю, что тут обе команды встретились, которым комфортнее действовать без мяча. Поэтому, с одной стороны, как только у Вулверхэмптона появилась возможность, они мяч отдали. С другой стороны, счет обязывал Ноттингем идти вперед. И в этот момент, в последние полчаса, ну, во-первых, Вулверхэмптон неплохо оборонялся, вот за исключением эпизода с пенальти, но он тоже, опять же, пришел со стандарта. Это такой был необязательный фол, не очень хорошая игра на своем стандарте, просто не какая-то системная проблема. Не следствие давления или какой-то хорошей игры Ноттингема. А в остальном, вот на этом финальном отрезке, у Ноттингема было два удара из-за штрафной и удар Йейтса на 90-й минуте, не очень опасный. То есть, ну, Вулверхэмптон неплохо защищался, на самом деле. И последние полчаса это отрезок, когда активизировался Даниэль Поденсо. Он начинал игру в стартовом составе, но вот именно в последние полчаса у него 5 попыток дриблинга. Правда, ни одна из них не стала успешной. Но все равно такая активизация именно в последние 30 минут достаточно интересна и, я думаю, не случайно. Я думаю, что на этой ноте можно переходить к матчу Лестера с Кристал Пэлас. Последний по очередности обзора игра тура. Игра была вынесена в ранний слот субботы. И, как часто это бывает, такие матчи ранние, они не очень яркие и интересные. Как будто еще не все проснулись. И болельщики, и футболисты. Ну, эта игра как раз примерно такого же содержания. Без моментов. То есть, если Вулверхэмптон и Ноттингем разбавили игру двумя пенальти, тут не было пенальти, но тут были некоторые интересные игровые моменты. Их, возможно, было чуть больше, чем у Ноттингема с Вулверхэмптоном. Хотя для меня матчи, они примерно одного порядка. Обе команды играли с четверкой защитников. У Кристал Пэлас это были привычные 4-3-3. Единственное изменение относительно прошлых матчей, вместо Майкла Алиса вышел Джеффри Шлуп. У Лестера были скорее 4-2-3-1 с Сумарой и Тилемансом в центре поля, Дьюсбри Холлом, Мэдисоном и Барнсом впереди. И это игра, которую, я думаю, Лестер может себе занести в актив. Не очень здорово, что не удалось выиграть Лестеру все еще, но в этом матче они были ближе к победе, и с точки зрения игры в атаке, это один из самых плохих матчей Кристал Пэлас в этом сезоне. Всего два удара из штрафной, и это несколько удивительно, учитывая, что у Лестера по ходу этого сезона были большие проблемы при игре без мяча. Лестер достаточно неплохо прессинговал в этом матче, и, пожалуй, единственный источник остроты – это быстрые атаки Лестера с забеганиями Барнса на свободном пространстве. В итоге самый опасный момент – это как раз выход Барнса в первом тайме. Вообще, таймы получились немножечко разными. Ну, то есть у них есть и общие моменты. Это то, что инициативы окончательно не было ни у одной из команд. И, наверное, ни одна из команд к этому в достаточной степени не стремилась. И Лестеру, и Кристал Пэлас удобнее действовать на пространстве. И они пытались вот эти возможности получить. Лучше получилось у Лестера. В первом тайме было больше опасности с точки зрения качества соотношения ударов 5-5, но у Лестера было больше остроты из этих 5 ударов, чем у Кристал Пэлас. Что касается второго тайма, то там уже перевес больше количественный. Соотношение по ударам 10-3, опять же, общая острота у Лестера была повыше, но здесь уже острота каждого удара несколько снижалась. У Кристал Пэлас было несколько интересных, удачных попыток проходить прессинг Лестера и продвигать мяч. В одном из случаев это диагонали Йоахима Андерсона на Заам, то есть диагонали из зоны правого центрального защитника на левый фланг атаки, и Заа уже продвигал мяч на введении. И второй позитивный момент Кристал Пэлас, мне кажется, это, наверное, самый позитивный момент Кристал Пэлас, не только этого матча, а вот последнего отрезка, это Иберичи Эза. На данный момент, на мой взгляд, это лучший игрок Кристал Пэлас. Очень хорошо, уверенно действует на мяче. И здесь он продвигал мяч и на дриблинге, и на ведении, и с помощью передач, и проделывает хороший объем без мяча. В этом матче он, помимо всего прочего, стал лидером по соотношению выигранных и проигранных единоборств. 4 из 5 у него успешных обводок, 6 продвигающих передач и 5 раз он протаскивал мяч на ведение, то есть прогрессив керрис, да, про них речь идет. Что касается Лестера, то у них, конечно, лучший игрок в этом матче это Харви Барнс, но больше всего, повторюсь, порадовала надежность при игре без мяча, то, что не позволили ничего создать. И такой вот низовой матч, он может быть даже полезен Лестеру, несмотря на счет 0-0, несмотря на то, что не удалось выиграть, но это может дать некоторой уверенности, такое качество игры. Оно и раньше у Лестера проскакивало фрагментарно, но стоило команде допустить одну ошибку, и все ломалось. И вот очень важно было сделать так, чтобы ничего не развалилось, команда действовала надежно, спокойно и уверенно. И в этом плане, конечно, Лестер справился. А вот то, что ничего не смог создать Кристал Пэлас, это, с одной стороны, немножечко удивительно, а с другой стороны, тревожный для них звонок. Немного получилось про последние два матча, но мне правда кажется, что там не стоит раздувать там, где это не нужно, там, где особо нечего рассказывать. Какие-то ключевые моменты я постарался подсветить. Продолжим наблюдать дальше за командами. Тут просто фиксируем, что у Лестера есть положительный сдвиг. И, наверное, это ключевое во всем этом компоненте. Ну и логика определенно в этом есть, потому что у команды появляется некоторая стабильность, сыгранность. И мы знаем, что до травм в прошлом сезоне, которые выкосили просто команду Роджерса, она показывала достаточно хороший футбол. И то, что мы видим сейчас, оно не соответствует возможностям команды совершенно точно. Так что, может быть, Лестер будет прогрессировать. Будем наблюдать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Оставляйте комментарии, обратная связь помогает учитывать пожелания, проводить работу над ошибками, становиться лучше. Оценки, лайки на ваше усмотрение. Всем спасибо. Всем мира, всем хорошей недели. Пока.